в эфире радио «Орфей», «Балет ФМ».
Хотите узнать, как звучит танец?
«Балет ФМ». Авторская программа Илзы Лиепа.
Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мой рассказ о балерине, которую я могу назвать одной из самых моих любимых. Ее имя не раз возникало в наших программах и еще, наверное, будет возникать, и это закономерно, потому что о ней можно говорить бесконечно. Это чудесная, замечательная, любимейшая балетной публикой Екатерина Максимова. Сколько изумительных, незабываемых образов было ею создано. Это и Маша в «Щелкунчике», ее чудная интерпретация Жизели, принцесса Аврора, трагическая и глубокая Фригия в «Спартаке», Джульетта, которая не повторяла великую Уланову, зажигательная Китри в дуэте с Владимиром Васильевым или с моим отцом Марисом Лиепой или с Михаилом Лавровским, чудные хореографические миниатюры Голизовского и много-много-много всего. Ее очаровательная маленькая фигурка, казалось, представляет собой идеал того, как должна выглядеть классическая балерина. Это было по-настоящему золотое сечение. Точеные ноги, которые теперь уже стали каким-то абсолютом балетных ног. Ее фирменная максимовская челка как будто бы завершала этот облик. Сколько бы ей не было лет, всегда на сцене она была юная, легкая, но с железным стержнем характера, умение преодолевать сложности внутри. Мало кто знает, что ее дедом был знаменитый философ, искусствовед и переводчик Густав Шпет. И жила семья в знаменитом театральном доме в Брюсовом переулке на самом последнем этаже, именно там, где сейчас находится квартира моих родителей. Это дом, в котором жили знаменитые мхатовские артисты Леонидов, Качалов, настоящий театральный дом. И вот маленькая Катюша в детстве хотела-то стать совсем не балериной, она хотела стать водителем трамвая. Но при этом, конечно, и танцевала. Она была способной девочкой, ее сразу приняли в училище, и вагоновожатой искать не получилось. Ее педагог Елизавета Павловна Герд с детства воспитывала в ней вкус, осмысленный танец, осмысленный жест, и была ее духовным опекуном и в театре. Юная Катя Максимова быстро стала одной из первых и одной из самых любимых балерин. Но всю свою жизнь она будет искать что-то новое, даже в тех спектаклях, которые танцевала много раз. И всегда будет любить эксперименты, будь то балеты французов Бежара, Петти, Лакотта. Ей повезло. Она много танцевала, очень разные хореографии. Она любила этих французов, и они отвечали ей взаимностью. Из бежаровской хореографии вместе с Васильевым они танцевали Ромео и Юлию. Из хореографии Петти – «Голубого ангела». А Пьер Лакот восстановил для нее прелестный старинный балет «Натали». И любая новая работа Максимовой всегда становилась событием для любителей балета. И, конечно, Катя всегда вдохновляла своего мужа и партнера Владимира Викторовича Васильева, который ставил для нее очень разные вещи. Это и балеты, это и импровизационные номера. И среди них были спектакли. Спектакли были очень разные. Например, бессюжетный балет на музыку Моцарта «Эти чарующие звуки». Античный миф «Икар», где Максимова станцевала Эолу, возлюбленную главного героя Икара. И, конечно, знаменитый балет «Анюта». А один из балетов назывался «Фрагменты одной биографии». Васильев поставил этот спектакль очень легко и как будто бы на одном дыхании. Они много танцевали его. В этом спектакле были заняты молодые солисты Большого театра. Этот спектакль состоял из нескольких дуэтных пар. И очень много стран они объездили именно с этой программой. В ней был занят и мой брат Андрис, и уже из его рассказов я знаю, как их восторженно принимали, где бы они ни выходили на сцену, как им аплодировал стадион в Португалии, как им аплодировали стадионы в Аргентине, в Парагвае или огромные концертные залы и театры Парижа. И Максимова всегда была очень разная. Будь то амплуа инженю, или роль трагическая, или гротесковая, но ее актерский дар с годами, с опытом раскрывался все больше и, может быть, неожиданнее. Вот так, как почки на дереве открываются одна за другой, вот так неожиданно для всех раскрывалась Максимова в новых работах. И, может быть, как раз Максимова была той актрисой, которая начала стирать грани амплуа. Потому что так как в драматическом театре, может быть, актриса, которой больше удается трагическая роль или комедия, в балетном театре тоже есть свои амплуа, но Максимова, казалось бы, по своей хрупкости, по своей миловидности должна была бы сторониться трагических ноток в творчестве, но она удивительно, масштабно раскрывалась в каждой новой своей сценической или киноработе. И вот мне сегодня хочется поговорить о том, что создала эта замечательная балерина в кино, потому что ей принадлежит несколько изумительных киноработ. Балеты «Галатея», «Старая танго», конечно, «Анюта» – самые знаменитые. Во всех этих фильмах открывалась совершенно другая, никому неизвестная Максимова. И происходило то самое чудо с самим принципом балетного театра, балета, который так неуловим, балета, который умирает, только родившись. Казалось бы, это мгновение нельзя остановить или удержать, и все знают, что балет снимать очень-очень сложно. Но появились талантливые люди, появилась талантливая балерина, и это чудо стало происходить. Балет стал интересен в кино, фильмы балетные поднялись до уровня фильмов художественных. Самой первой ее работой в кино была «Галатея». Катя тогда только приходила в себя и возвращалась в профессию после тяжелейшей травмы позвоночника, которая приковала ее почти на год к кровати. Ей подобрали специальную гимнастику, и она занималась, и она преодолевала боль. Наверное, вообще ставила вопрос, сможет ли она вернуться в профессию. Но вот возникла идея. Идея фильма принадлежала Александру Аркадьевичу Белинскому, режиссеру из Ленинграда. К тому времени он снял уже не один фильм и даже телеспектакли. Сам он был человеком абсолютно театральным, племянником знаменитого эстрадного артиста Александра Семеновича Минакера. Белинский был влюблен в театр с раннего детства. Его самой большой любовью был ленинградский ТЮЗ, которым тогда руководил Борис Зон. И Александр Минакер часто брал племянника на эстрадные концерты, где, кстати, однажды он, увидев Райкина, на всю жизнь полюбил этого великого артиста. И потом он будет какое-то время работать в его коллективе. И, конечно, не могло не случиться, чтобы Белинский не выбрал театр как профессию. И тогда он заканчивает режиссерский факультет ЛГИТМИКа у любимого Бориса Вульфовича Зона. Очень многие знаменитые ленинградские артисты вышли именно из мастерской этого замечательного педагога и режиссера. Но после окончания учебы Белинский не идет в ТЮЗ к своему любимому педагогу, а начинает свою собственную творческую жизнь. Он немного работает у Райкина в театре «Миниатюр», потом в театре имени Комиссаржевской, делает спектакли с Товстоноговым, очень много и с удовольствием ставит капустники в Ленинградском доме актера. Такие же капустники были и в Московском доме актера. Иногда эти капустники переезжали из одной театральной столицы в другую. И кто только не играл в этих знаменитых капустниках из знаменитых и любимых актеров. Это были и Сергей Юрский, и Николай Трофимов, Зинаида Шарко. Посмотреть их собирался весь театральный Ленинград. Но еще одной любовью Белинского стало телевидение. Туда его позвали как режиссера вести трансляции или записи драматических спектаклей. Тогда их снимали много и много показывали по телевизору. Но в какой-то момент Александр Аркадьевич понимает, что для телевидения нужно специально делать кинопостановки, что они проигрывают, если просто так их снимать и переносить на телевизионный экран. И он начинает пробовать. Конечно, он пробует снимать балет. Балет он любил с детства и прекрасно разбирался в нем. Он пересмотрел все в Кировском театре и даже когда-то был автором либретто, который написал для Галины Сергеевны Улановой. Это была идея балета «Накануне» по Тургеневу. Этот спектакль не случился, но с балетом он все-таки работал. Были сняты небольшие фрагменты с ленинградцами Ириной Колпаковой, Юрием Соловьевым и Аллой Сизовой. А вот с Катей и Володей они познакомились в доме отдыха в Щелыково. Познакомились и подружились на всю жизнь. Белинский был поклонником, другом семьи, и мысль сделать что-то для Максимовой, наверное, была очень естественной. И тогда возникла идея спектакля по мотивам пьесы Бернарда Шоу «Пигмалион» и мюзикла «Моя прекрасная леди», потому что фильм наполнен дивной музыкой композитора Лоу. Только в пьесе профессор Хиггинс обучает Лизу чистому произношению английского языка, без которого нельзя появиться в высшем свете. А в балете профессор Хиггинс будет обучать свою Элизу умению танцевать, конечно. Это так логично легло на сюжет балетной истории, что она получилась очень и очень хорошо. Этот балет с триумфом был потом воспринят, где бы он ни показывался. И, кстати говоря, его с триумфом восприняли и в Англии. Он имел очень большой успех. Но надо сказать, что замысел от реализации отделяло тогда одно обстоятельство. Да, был готов сценарий, идея была замечательная, но не было одного, не было хореографа, а балет без этого не может существовать. И вот этот поиск хореографа занял 10 лет. Что такое 10 лет для балерины? Это половина ее творческой жизни, но Максимова ждала. И вот однажды на концерте в Кировском театре Белинский увидел номера, которые поставил молодой тогда хореограф Дмитрий Брянцев. Только-только он был выпускником Вагановского училища и, как ни странно, должен был бы с радостью согласиться на такое предложение. Но он думал, предложение было очень ответственным, ведь нужно было работать со знаменитой Екатериной Максимовой. Но после некоторых колебаний он все-таки соглашается. И вот осенью 1977 года на Ленфильме начались съемки. Надо сказать, что процесс был невероятно тяжелым. Денег не было абсолютно. Ничего не было. Вот просто абсолютно ничего. Ни декораций, ни техники, ни костюмов. Запуск производства был посчитан как телепередача, а не как фильм. Костюмы шились из материалов, которые покупала сама Максимова. Что-то ей отдавалось из мастерских Большого театра. Бижутерия своя. Знаменитый веер, который хранился в коллекции Максимовой, принадлежал раньше Вере Федоровне Комиссаржевской, прошел через всю картину. Этот веер просто имел свою собственную роль. Именно им Хиггинс подманивал Элизу в самом начале фильма на площади, когда они только заключали пари с полковником Пикерингом. Именно возможность подержать в руках этот веер становился призом за хорошо исполненное упражнение в сцене урока. И именно этот веер летел в лицо Хиггинсу в конце, когда Хиггинс и Пикеринг не обращали внимания на Элизу, которая так блистательно продержалась на светском рауте. Но, несмотря ни на что, много раз мы с этим сталкивались в советский период нашего искусства, будь то балет или драматический театр. Именно от того, что ничего нет, вдруг рождается фантазия, вдруг рождается какой-то поиск обходных путей и находится истинное творчество. И самое главное, что сложилось в этой картине, это удивительный актерский ансамбль. Профессором Хиггинсом для Элизы Максимовой стал мой отец Марис Лиепа. Идея пригласить его принадлежала Екатерине Сергеевне. Она сама об этом рассказывала так. «Я попросила Мариса принять участие в съемках, и Марис не отказался. Мне хотелось, чтобы рядом со мной снимался не только танцовщик, но и настоящий актер, с которым я могу разговаривать языком хореографии. Профессором Пикерингом был прекрасный танцовщик и красавец Ленинградского оперного театра Вячеслав Кузнецов. А виртуозный лирический танцовщик Вадим Гуляев перевоплотился и замечательно исполнил роль папаши Дулиттла. Перед началом съемок Белинский предупредил артистов: «Ребята, приготовьтесь, эта камера видела еще Веру Холодную». На такой старой технике им пришлось работать, но Катю камера любила. Она была органична и очень, как говорят, киногенична. Перед камерой она становилась совершенно юной девчонкой. Это умение большой актрисы перевоплощаться и играть. Играть красоту, если надо быть красивой. Играть юность, если надо быть юной. Так как блистательно этим умела пользоваться Галина Сергеевна Уланова, когда, будучи уже зрелой балериной, станцевала свою звездную партию Джульетту, становясь совершенно юной девочкой на сцене. И ни у кого не возникало никогда сомнений, сколько же лет этой балерине. Перед зрителем была юная Джульетта. Так и Максимова обладала этим даром. Она становилась такой, какой она хотела быть: красивой, трагичной, юной, любой. Сам Белинский говорил о ней, что то перед камерой у Максимовой абсолютная раскованность. При команде «Мотор» она раскрепощается и делает все несравненно лучше, чем на репетиции. «Подобного качества, — говорил он, — я не встречал на площадке ни у одного актера, кроме, пожалуй, Смоктуновского». А у Максимовой киногенично было все, и ее прекрасные ноги становились средством выразительности. По рассказам отца я знаю, что вся команда работала над этим фильмом очень весело, задорно, с большим интересом. Много было смеха, импровизаций, ну и тема давала для этого возможность. Какая фантастическая Максимова в первой сцене, когда Элиза, цветочница, появляется под дождем среди разодетой после вечернего спектакля толпы. И там она встречается с профессором Хиггинсом, или вернее, он ее не слышит, как в драматическом спектакле, а видит. Видит ее нелепые движения, ее смешные прыжки, ее удивительную походку в башмаках на каблуках с пряжками, ее нелепую огромную шляпу и совершенно обворожительную улыбку. Столько фантазии, столько смелости для большой классической балерины появляться в таком смешном образе и при этом абсолютно не теряя обаяния, а наоборот быть стопроцентно, неимоверно обаятельной, привлекательной, просто чудесной. Для тех, кто не видел фильма «Галатея», я очень советую посмотреть. Это действительно стоит того. Совершенно замечательно Максимова и мой отец сфантазировали во многом сцену балетного урока. Сам Брянцев будет рассказывать, что он эту сцену просто рассказал отцу и дал ему возможность самому ее вести, потому что, ну, что обучать Лиепу, какие движения нужно делать у балетного станка. И действительно, когда смотришь, ты и воспринимаешь это абсолютно сиюминутным, потому что часто балетные артисты на руках показывают движение. Это смотрится очень забавно и неожиданно. И в фильме в том числе, когда Хиггинс Лиепа объясняет Максимовой на руках движение, которое она должна сделать ножкой. Максимова попытается это повторить, но так забавно и так комично. Это пародия на балетные занятия, но выполненная с таким талантом, с такой виртуозностью. И даже эту нелепость Максимова делает очень красиво. Сам хореограф рассказывал об этом так. «Марис и Катя относились ко мне как к равному, хотя я недавно окончил ГИТИС и ставил лишь первый свой балет. Я даже совершенно забыл про то, что оба они великие, прославленные и знаменитые во всем мире танцовщики и народные артисты СССР. Марис Эдуардович приходил на все репетиции, и пока я ставил соло Максимовой, он ложился на скамейку около зеркала и спокойно засыпал. Ни громкая музыка, ни наши тоже громкие голоса ему совершенно не мешали. Но как только нужно было репетировать какой-то дуэтный фрагмент, Лепа тут же просыпался и мгновенно включался в работу, схватывая все буквально на лету. А в сцене урока я полностью доверился Лиепе, ведь бессмысленно что-либо навязывать настоящему артисту. Я просто рассказал Марису Эдуардовичу, как представляю себе Хиггинса, а он сам прорисовал образ кистью великого мастера. Лиепа и Кузнецов-Пикеринг чрезвычайно эффектно смотрелись на съемочной площадке. Оба очень красивые, элегантные, аристократичные. В перерыве между съемками они очень остроумно шутили, как-то необыкновенно симпатично пикировались друг с другом. А уж если поблизости оказывались молодые симпатичные балерины, то Лиепа и Кузнецов тут же начинали горцевать. В процессе съемок у меня с Марисом никаких конфликтов не было. Наоборот, когда Катя в очередной раз начинала объяснять мне, что сочиненное мною движение невозможно исполнить, он заговорщически мне подмигивал, мол, ничего, потерпи, она ведь звезда, не волнуйся, сейчас я ее уговорю, она все сделает. И действительно, он как-то удивительно легко обо всем договаривался с Максимовой, причем никогда с ней не спорил и ничего не доказывал, часто превращая все в шутку. Весь фильм был снят в рекордно короткие сроки, всего за 3 месяца, хотя тогда кино снимали годами, и успех был просто огромный. И этот фильм получил многие призы, был большой прокат за рубежом, а когда премьера состоялась в Доме кино, попасть в нее было просто невозможно, и пришлось продлить показ на несколько дней, и 3 раза в день фильм показывали при переполненных залах. Это была первая балетная роль Максимовой в кино, и такая успешная. Но впереди еще были новые работы для кино. Об этом я расскажу в нашей следующей программе. Ваша Илза Лиепа.
Вы слушали авторскую программу Илза Лиепа «Балет FM». Каждый понедельник на волнах радио «Орфей». «Балет FM». Здесь звучит танец.
Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.